Точка отсчета. Экономика.
Евгений Беляков с Мороза.
Да,
Морозный Евгений Беляков.
Ну, там хорошая погодка, мне нравится. Лишь бы гололёда еще не было, было бы вообще хорошо. Ну, про миллион, действительно, у нас скоро очень сильно подорожают проезд на транспорте, точнее говоря, билеты на поезд. Поэтому миллионы нам всем пригодятся. На 20% Федеральная служба по тарифам предлагает повысить стоимость билетов на плацкарте.
То есть, с какого момента?
С 1 января.
То есть смотри, какая история получается. С 1 января плацкарт и общественный транспорт.
Общий вагон.
С марта месяца тарифы МГТС повышаются. С июня
ЖКХ. С 1 июля ЖКХ повышается. Ну, вот так все постепенно, каждые примерно 3 месяца.
И вот сидишь и думаешь, все-таки... А может быть, все в кучу бы сразу бы повысили, чем вот так вот?
Да, ну, на самом деле, тут какой-то привязки или задумки нет. Я думаю, что это, наоборот, хорошо, потому что гораздо лучше, когда нет таких резких скачков ценовых, которые происходили у нас, например, в декабре всегда и в январе. Поэтому лучше, когда все это распределено, и ну, люди более-менее как-то свой бюджет могут подбивать и так далее. То есть, и, в принципе, это, как показывает практика, лучше отражается на инфляции. То есть она меньше становится за счет этого. Ну, тут, конечно, спорят тоже эксперты, но, тем не менее, я думаю, здесь особо нам бояться не стоит. Количество в качество не перейдет. Я вот к этому. Ну, здесь пока еще не принято решение окончательное, то есть это проект приказа ФТС, основанный на расчетах бюджетных Минфина на следующий год. Дело в том, что планируют сокращать дотации вот этой нашей большой, естественной монополии российским железным дорогам. Они просили порядка 60 миллиардов рублей. Ну, то есть обоснова это тем, что электрички у нас невыгодные, потому что зайцев у нас, видите, сколько зайцев у нас бегает. Поэтому мы не можем деньги с них брать. Потом плюс ко всему...
То есть ловить зайцев мы не хотим, мы лучше будем повышать тарифы, правда?
Да, ну, точнее, нет. Мы лучше будем просить дополнительные деньги у государства. Вот такая политика у нас РЖД. То есть мы лучше, скажем, мы их ловить не можем, поэтому дайте нам еще денег, чтобы мы компенсировали, не поднимали цены на наш проезд.
Но, мне просто интересно, вот эта вот заячья программа перебегания из одного вагона в другой и прочее, прочее, это мы про пригородные уже электрички говорим, она только для нашей страны такая, и во всех других странах мне интересно, как борется с этим.
Вот, честно говоря, не знаю, потому что сколько я путешествовал на пригородном транспорте, например, в Европе, ну, такой проблемы нет. То есть, но при этом кондукторы и контролеры ведут себя достаточно жестко, то есть там, поэтому нет проблем с оплатой тех же штрафов или оплатой тех же билетов. Ну, в принципе, ну, с другой стороны, культура другая. Там никто не спорит с кондуктором, если он к тебе подошел.
Ну, вот. Там у них кондукторами работают такие люди, что с ними и не поспоришь.
Да.
Хорошо, что еще?
Ну, вот продолжая эту тему, просто про купе. Купе у нас должно повыситься примерно на 5%, вот как говорят, по крайней мере, в РЖД, то есть меньше, чем на плацкарт. И получится так, что планируют вводить некую систему мотивации. То есть, грубо говоря, если мы покупаем за 45 дней билет в купе, он будет всего на 15-20% дороже, чем билет на плацкарт. То есть сейчас он раз в два дороже, в 2,5, а тут будет...
То есть называется «озаботьтесь билетами».
Озаботьтесь заранее, да-да-да. И чем ближе к отправлению, тем билеты будут дороже. То есть, ну, еще один фактор, который за счет которого можно сэкономить, вводят. Далее, ну, я думаю, уже мы обсуждали это. Я просто напомню, что вчера уже было окончательно утвержден один из пунктов... Утвержден пункт, основной пункт пенсионной реформы, касающийся накопительного компонента. То есть вчера наш президент подписал вот этот законопроект, в котором говорится о том, что у нас теперь накопительный компонент становится добровольным. С 2014 года в течение всего следующего года мы можем решить, куда наши 6% будут идти либо в накопительную часть, либо в страховую. Но это, естественно, касается только людей, родившихся в 67-м году и позже. У тех, кто родился до этого, у них ничего не изменится, у них как была страховая часть, так и останется. Вот. Для тех, кто родился после, могут либо, грубо говоря, вот чем это отличается, либо 6% идут в страховую часть, Точнее, там 2,4, ну, упустим эти детали для радиоэфира, это можно будет у нас на сайте и в газете почитать, в страховую часть, и, соответственно, индексируется каждый год на уровень инфляции государством, и государство берет на себя ответственность, что вот оно к моменту выхода на нашу пенсию, оно нам, в общем, индексирует этот капитал.
Здесь, кстати, когда мы в последний раз с тобой разговаривали про пенсии, пришел вопрос от человека, который буквально 2 года назад вышел на пенсию и спрашивает, а у меня есть какие-то накопления, могу ли я их как-то взять?
Они у него должны быть, ну, если он родился в 53-м году и позже. Вот да. Так вот. Если да, то у него должны быть какие-то накопления, но на самом деле очень маленькие, потому что накопительная часть пенсии была для них всего 2 года существовала, и за это время в среднем люди накопили порядка 5-8 тысяч рублей вот в целом. Угу. Вот. И эти деньги они сейчас могут получить единовременно. Сейчас закон о выплатах, насколько я понимаю, уже принят, и они вот могут единовременно эти деньги получить, ну, в качестве такой прибавки к пенсии. То есть ее не будут делить вот на мелкие вот эти кусочки.
Для этого нужно обратиться в пенсионный фонд.
Да, насколько... надо в пенсионный фонд обратиться по месту жительства, узнать вообще, сколько накопилось. Ну, я говорю, если 53-й год, тогда есть накопительная часть какая-то. Маленькая, но есть. Uh-huh. Если раньше человек родился, то, соответственно, там только страховая часть и выплаты, ну, исходя из его стажа, заработка и так далее.
Так, то есть... с этим все понятно. Что еще? Какие новости есть?
Еще новости по поводу бюджета. 237 миллиардов рублей у нас дополнительные доходы бюджета в этом году образовались за счет высокой цены на нефть. То есть те, которые не планировались. То есть у нас цена на нефть сейчас выше, чем думали чиновники, да, когда планировали федеральный бюджет на этот год.
То есть мы в плюсе.
Мы в плюсе, да. Мы в небольшом
Как говорят
плюсе.
Настоящие игроки в преферанс, я в плюсе.
Мы в плюсе по сравнению с тем минусом, который мы планировали, грубо говоря. То есть мы и так планировали дефицит бюджета, сейчас он будет немножко меньше.
Так, куда эти деньги пойдут? Это резерв?
Эти деньги пойдут Внешэкономбанку и отправят их на инвестиции и по большей части в инвестиции в Сибирь и Дальний Восток. То есть развитие различных инвестпроектов в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что у нас идет такой тренд на развитие этого удаленного региона, потому что, ну, надо уже что-то с этим делать. Демографический кризис там, нужно как-то его все-таки тоже развивать, чтобы он уже как-то, китайцы на него так не смотрели слишком сильно. Слишком заманчиво. Далее, что касается наших дел, ну, простых обывателей, у нас уже порядка 100 миллионов абонентов мобильной сети, как вот подтверждают эксперты. И большая проблема то, что мы не можем с номера на номер перейти.
Да.
То есть с оператора на оператор без смены номера.
Угу. У нас есть привязка к сотовому оператору. Да,
да, да. И многих это останавливает, когда они хотят все-таки, когда им не нравится их тариф. Так вот, у нас уже, в принципе, утверждено Минсвязью, что с 1 декабря 2013 года вот это мобильное рабство должно быть отменено. Но мобильные операторы не так. Они достаточно крупные. У них есть лоббисты, у них есть много денег, поэтому они достаточно серьезно отстаивают свою точку зрения. И вот сейчас просят еще раз отложить отмену этого мобильного рабства, по крайней мере, до 1 марта 2014 года.
Новость, которая поступила буквально несколько минут назад. Росалкогольрегулирование и Минэкономразвитие на очередном совещании не могли договориться о введении минимальных цен на шампанское. Вопрос. Что из этого следует?
Честно говоря, я не понимаю, вокруг чего вот этот весь конфликт происходит. То вводить, то не... Но это такие большие лоббистские войны, связанные с большими прибылями. Я не понимаю, как это отразится на рынке. Я думаю, что ничего кардинального не должно измениться. То есть Росалкогольрегулирование просит, чтобы установить минимальную цену и на шампанское тоже. Минэкономразвитие тоже лоббируя, видимо, какие-то интересы, то ли бюджетные, то ли коммерческие, говорит, что этого не следует делать, это не дело, не сфера ответственности Росалкогольрегулирования. Честно, не знаю, к чему это приведет, но тем не менее, те цифры, которые указаны вот даже в проекте Росалкогольрегулирования, они не такие уж большие, чтобы это привело к каким-то серьезным последствиям для нашего кошелька как раз в преддверии новогодних праздников. Ну, посмотрим, чем это будет заканчиваться.
И буквально, есть еще что-нибудь на минутку?
Есть такая, ну, на стыке культуры и экономики. Forbes журнал подсчитал самых неэффективных актеров.
Мы сегодня говорили об этом утром.
А, уже говорили.
Не-не-не, просто для тех, кто не слышал, надо упомянуть. Это список самых переоплачиваемых актеров.
Да-да-да.
То есть это кто меньше всего приносит доходов. Сколько они за один вложенный доллар дают дохода? Первое место Эдди Мерфи.
Эдди Мерфи, да. На самом деле гонорар его всего лишь в 2,5 раза меньше, чем вообще вся прибыль от полученного фильма. Поэтому здесь, конечно... Ну, потом, соответственно, идут Кэтрин Хейгл, Риз Уизерспун, Сандра Баллок и Джек Блэк.
Джек Блэк.
Да, да. Ну, они тоже принесли от 3 до 5 долларов на свой, на вложенный в них доллар.
Я бы с удовольствием посмотрел бы список Forbes, касающийся наших футболистов, самые переоцененные и прочее, прочее. Евгений Беляков с новостями был у нас о экономике в эфире. Друзья, прямо сейчас гороскоп со звездами, после чего мы обязательно продолжим программу «Точка отсчета» на Радио КП. Впереди новости культуры и светская хроника.